не тратить массу времени, сил и средств на лечение, просто необходимо не допускать запущенных состояний здоровья. Для этого надо выработать привычку периодически проходить профилактический осмотр. А вот как это делать, где и сколько это стоит, говорим сегодня в программе ТЧК. Здравствуйте, меня зовут Алена Борисова. Представлю свою сегодняшнюю собеседницу. В гостях у нас врач-терапевт, алголог Алла Шклевска. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, врач-терапевт – слово родное для каждого. Расскажите нашим зрителям, кто такой алголог.
Ну, алгологи существуют, на самом деле, тоже очень давно. И алголог занимается в целом болями, болевыми синдромами. Мы не только изучаем боли, помогаем лечить или найти истинную причину болей.
Каким образом?
В первую очередь, поговорив с человеком, да, и потом уже направляя на определенные или обследования, или какие-то диагностические лечения, да. Потом, конечно, чаще всего это боли в спине, самое классическое, с чем приходят люди.
Самая распространенная боль среди латвийцев, они испытывают именно боли в спине. Да. Это ваши личные наблюдения, либо есть какая-то статистика?
Нет, это мировая статистика, что в основном и мировая, что чаще всего к алгологам, это специалисты по управлению боли, если говорить по-русски, да. Чаще всего это, естественно, боли в спине.
То есть это даже не головные боли?
Нет.
А можете топ-3 назвать наш вот по Латвии или ваш личный опыт?
Чем чаще, но, естественно, первое – это боль в спине. На втором месте – это суставные боли, любые, да, колени, тазобедренные суставы, плечи. И, наверное, тогда головные боли на третьем месте.
В Рижской первой больнице есть комплексные программы проверок здоровья, но не только в Рижской больнице, вы уже сказали, что и в других медицинских учреждениях достаточно популярная на сегодняшний день услуга, так называемые чекапы, да, выражаясь современным языком. Расскажите про эти профилактические осмотры, что они из себя представляют?
Они нацелены в первую очередь на то, чтобы выявить наличие каких-либо болезней на первичных стадиях, чтобы помочь человеку, ну, дальше уже направиться к определенным специалистам, да, потому что чаще, конечно же, на чекап-программы приходят люди, которые не имеют особых жалоб, да, они просто решают, что нужно в тот или иной момент проверить общее здоровье и найти какие-то возможные болезни, да. Иногда, конечно, это бывают люди с какими-либо жалобами, но они не знают, куда идти. Опять-таки сейчас огромные записи к специалистам, огромные записи даже к семейному доктору, да, поэтому они приходят на чекап-программы. И они, конечно, разделены по возрастам, да, мы разделяем, ну, естественно, в первую очередь мужчина-женщина, дальше уже по возрастным группам пациентов.
То есть вы хотите сказать, чтобы вот провести такую диагностику, да, с так называемый мониторинг, не надо в данном случае идти к семейному врачу?
Это зависит от того, как быстро вы хотите пройти это обследование, эти обследования. Если у вас есть там 1-2 дня, у вас нет времени, вы много работаете, вы не хотите сидеть в очередях, конечно, это для вас вариант выбора, да, но если... Опять-таки, у вас есть время, да, вы не хотите тратить на это собственные деньги или хотите, ну, лишь идти за взнос пациента, то тогда вы можете прийти к семейному врачу с какими-то определенными жалобами и сдать анализ крови, пройти ультразвуковое исследование брюшной полости, органов брюшной полости.
Ну вот вы уже говорите о каких-то конкретных исследованиях, да. А это вот программа полной проверки здоровья. Вот какие анализы, какие исследования или все очень индивидуально?
В любом случае всегда все очень индивидуально. Для начала есть в любой клинике, где есть, ну, программа чекап, и также в нашей клинике, да, есть координатор, которому человек изначально звонит и говорит о себе какие-то небольшие, дает сведения, да, это в первую очередь там возраст, какие-то наличие хронических заболеваний, и тогда уже составляется программа, план. Но в любом случае сначала идет врач-терапевт, да, или это врач-кардиолог, если, скажем так, это уже пациент с какими-то известными кардиологическими проблемами. И потом уже врач назначает или дополнительные методы обследования, потому что, ну, всегда, в любом случае, о чем бы мы ни говорили, о какой бы болезни мы ни говорили, самое главное – это анамнез. Что вас беспокоит? Потому что мы не можем, человек не может просто взять, прийти в лабораторию, сдать анализ крови. Лаборатория тоже предоставляет. Можете прийти и сказать, вот я хочу сделать анализ крови, обширный, да. Можете также пойти за деньги в какую-то клинику и сделать, допустим, УЗИ, да. Но этого будет недостаточно. Всегда должен быть врач, который вас направит и который сможет собрать эту картину потом воедино. Да? Любая болезнь, это в любом случае, это как пазл, который ты должен собрать. Поэтому часто на программу чекапа у нас идет минут 20 на человека. Да? Конечно, если это молодой человек без каких-либо особых жалоб.
Вы имеете в виду диалога 20 минут?
Да, диалога 20 минут. Но иногда мы можем и чуть ли не час говорить и обсуждать какие-то проблемы, потому что человек редко связывает все воедино, да, есть жалобы, не знаю, боли в плече, да, какие-то проблемы желудочно-кишечного тракта и боли в спине, да, то есть если это прийти так подумать, да, проблемы со спиной, да, проблемы с суставами, но когда ты говоришь человеку, знаешь больше, когда эта боль возникает, что ее провоцирует, да, когда становится легче, да, то есть тут может быть очень много других болезней, да, например, болезнь, желчнокаменная болезнь, которая точно так же дает боль в плече и боль между лопаток, да, и чтобы направить человека на более, уже точные исследования, да, и чтобы мы получили эту картину, да, тут всегда нужен врач.
Я призываю и наших сегодняшних зрителей, тех, кто следит за нами на Facebook, в трансляции, голосуйте, принимайте участие в вопросе. Мы спрашиваем у вас, как часто вы проверяете свое здоровье. Есть три варианта ответа. Да, проверяю. Пока не заболит, к врачу не иду. Комплексно нет, но что-то проверяю. Голосуйте, пишите комментарии. В конце эфира по традиции будем подводить итоги. Но вы сказали, что перед тем, как отправить человека на сдачу анализов, на исследования, вы с ним беседуете.
Да.
Естественно, вы располагаете только той информацией, которую он вам предоставит. Хорошо бы было, вот мы до эфира начали с вами общаться, что если бы у вас был какой-то вход или к базе данных, какая-то информация, где бы вы могли посмотреть его историю болезни, начиная, наверное, с рождения. Да? Какими данными вы сейчас располагаете? Что вы можете из какой-то доступной вам базы данных увидеть про человека, если он к вам приходит?
На данный момент можем получить сведения о выписанных рецептах человеку, да, если, при учете, что врач писал электронные рецепты, да, потому что, как мы уже с вами обсудили, к сожалению, до сих пор есть клиники и врачи, которые пишут бумажные рецепты, тогда, естественно, мы не получим никакой информации. Есть система базы данных, DataMed, так называемый, где любой человек может подключиться к своей истории и увидеть проведенные исследования и анализ крови. Но тоже, это не всегда, да, не каждая клиника добавляет проведенные исследования. Те же самые УЗИ до сих пор пишутся в некоторых клиниках от руки, да, если это тем более не Рига, а периферии, там до сих пор очень много все, к сожалению, вручную происходит. И это затрудняет диагностику. Опять-таки мы делаем ненужные исследования, да, скажем так, не надо человека облучать много раз, да, не надо делать там 1000 анализов крови, да. Но если бы у нас был бы доступ ко всем исследованиям, то это было бы, конечно, замечательно. Надеюсь, когда-то наше государство к этому придет.
Скажите, а вот эти вот карточки, папки, картонные, да, истории болезней, которые есть у пациентов, и чаще всего в кабинете у семейного врача, иногда мы с ними ходим, если это большая общая поликлиника, к другим врачам, и они имеют возможность полистать, хотя бы посмотреть, да, но иногда врачи, кардиолог в одном конце города, семейный принимает абсолютно в другом конце города или в другом городе, такой возможности нет. Скажите, эта информация с этих карточек, она как-то постепенно мигрирует в электронную среду или не занимаются сейчас тем, что перегоняют?
Она не мигрирует, да, то есть это зависит еще от врача, скажем так, если вы пришли к кардиологу, да, и у вас есть с собой какие-то документы на бумаге, да, где написано от руки. Мы стараемся это переписать себе, самое необходимое, да, в первой больнице у нас электронная система, да, у нас есть программа Smart Medical, так называемая, в которой у нас нету карточек таких, да, что удобно. И когда человек приходит уже повторно, да, мне не надо уже просить, что, пожалуйста, возьмите с собой еще раз свое там эхо или кардиограмму, или неважно какое обследование. Мы стараемся коротко самое основное или какие-то патологические изменения переписать и зафиксировать, да. Если возникают какие-то вопросы, я знаю, что, допустим, вы делали это похожее обследование год назад, я прошу, чтобы вы сходили к семейному, сделали копию и принесли.
А вы сказали, что некоторые семейные врачи по-прежнему выписывают рецепты на бумаге, бумажные рецепты.
Даже не семейные, специалисты тоже, я знаю, да, выписываются на бумаге.
И специалисты. Я предполагала, что это связано с тем, что система ЭВС либо зависает, либо не работает, но так ли это?
Так? Нет. Просто некоторые привыкли по старинке, да, им удобнее написать от руки, чем заходить в систему. Конечно, это связано с тем, что до сих пор у нас много врачей работают
пожилого возраста,
да, старше 65, да, и, ну, тем более я говорю, что в Риге это один разговор, за Ригой это совсем другое, да, да, такое тоже есть до сих пор.
Как вам кажется, много таких врачей? Много рецептов выписываются еще только из того, что врач не может?
Я думаю, что много.
Да?
Да. Мне трудно сказать. Думаю, что 20% до сих пор выписывают на бумаге рецепты.
По поводу профилактических осмотров. Важно делать всем без исключения, даже если это ребенок, подросток, взрослый человек, пожилой человек. Приоритеты есть?
Мне трудно судить про детей, да, я не занимаюсь детьми, да, я не педиатр, тут я некомпетентна в этом вопросе, да, но, конечно же, людям пожилого возраста, им необходимо просто раз в год появляться у врача для проверки здоровья, и опять-таки молодым, в целом я считаю, что каждый человек должен хотя бы раз в год появиться у врача для хотя бы каких-то элементарных, да, ну, элементарно сдать кровь, да, сделать какой-то ультрасонографическое исследование.
Вот только разговаривали, и буквально комментарий от ВИПа. Человек пишет, у нас оплачиваемый анализ, ну, здесь с государством, на МРТ попасть до июня невозможно. Да? Сегодня, я напоминаю, 24 января. Расскажите, может быть, какие услуги вы предоставляете? И сразу, это оплачиваемые государством анализы или нет?
Программа чекап не оплачивается государством, ну, такая вот, как по сути чекап-программа, да, это всегда платная услуга и платные исследования. Но бывает, что человек приходит на какие-то, ну, просто на чекап мы находим проблемы, мы записываем человека в дневной стационар к нам уже по госпрограмме, чтобы для проведения каких-либо дополнительных исследований. Но в первой больнице вот МРТ только платно, да, тут нет других вариантов. И это огромная проблема, что мы не можем часто получить МРТ за государственные деньги.
Если говорить не только об МРТ, а в целом о такой программе, какие приблизительные цифры, какие люди тратят деньги на обследование, на весь спектр их, чтобы понимать всю картину про свое состояние здоровья?
Но в среднем это будет около 500 евро. Да, это, естественно, если мы плюс добавим магнитный резонанс, да, он один стоит только 130 евро, это без контраста. Да, то есть это, ну, сумма может расти. Да. Консультация специалистов стоит в среднем около 40-50 евро. Поэтому, ну, эти суммы могут быть очень разными. Но опять-таки мы можем их сокращать. Да, ну, в первую очередь важно, чтобы человек проверял свое здоровье. И бывают люди, приходят, которые говорят, нету, вот у меня нету этих денег, да, у меня есть вот столько и столько, да, я могу потратить на проверку здоровья. Ну, конечно, мы тогда сократим, да, мы постараемся подстроить эту программу чекап для того, чтобы человек мог ее хотя бы хоть что-то пройти, да, там взять не 20 различных анализов, а 10, да, не делать... Ну, может быть, ненужное какое-то обследование, потому что везде, в основном, в каждой клинике программа чекап, она состоит уже из скомпонованной программы, где входит в себя, ну, там, допустим, стандартно это будет ультрасонография органов брюшной полости, щитовидной железы, доплерография сосудов головы и шеи, да, чтобы проверить какое-то уже наличие атеросклероза или предпосылки. Анализы, да, женщинам это гинеколог, мужчинам уролог, да. Но опять-таки мы можем исключать какие-то, допустим, можно не посылать к гинекологу, да, женщина может отдельно пройти тогда, сходить к своему врачу по госпрограмме, да, не делать доплерографию сосудом. Тут это всегда, поэтому и важно, то, чтобы человек пришел к врачу, да, чтобы мы могли уже подстроиться под человека.
А в чем преимущество такой готовой программы, если сравнивать, допустим, с моим желанием проверить здоровье, прийти к семейному врачу и попросить его выписать мне направление, даже, я понимаю, что нужна, наверное, жалоба на что-то, да, чтобы семейный врач выписал это направление. Но он также может направить на некоторые анализы. Часть из них будет покрывать государство, mm-hmm. часть за свой счет. И как-то потом с этой картиной я опять же отправлюсь к нему, и он уже прокомментирует все мои анализы. В чем вот...
Ну, преимущество, что это быстро, что вы можете потратить один день на это. Да? То есть сейчас, ну, как мы с вами уже обсудили до этого, что очень много... ну, приезжих, не приезжих, тех, кто когда-то уехал в другую страну работать, с Англии, с Ирландии, да, приезжают, вот у них есть там пару дней, они здесь проводят у своих родственников. Не знаю, почему до сих пор наши сограждане не доверяют зарубежной медицине, они приезжают проверяться сюда.
Я думаю, они доверяют, там просто в разы дороже.
Дороже и, наверное, дольше все это, да. Они приезжают, тратят на это 1-2 дня, да, мы делаем все эти обследования, да, они получают консультацию специалистов тех или иных, да, и заключение о состоянии здоровья. Потом, да, удобно тем, что вам не нужно ждать в очередях, да, что вы можете прийти совершенно там быстро все сделать. И опять-таки тут по госпрограмме вы не можете прийти ко мне и сказать, вот я хочу сделать, не знаю, УЗИ, я хочу магнитный резонанс, я хочу, да, я хочу не работает, да, тут, ну, не магазин, да. Но программа чекап, да, так как это вы делаете за деньги, да, то тут вы можете как бы сказать, что вот я хочу еще просто так сходить, не знаю, к эндокринологу, да, хочу пойти поговорить о гормонах, да. Семейный доктор не пошлет вас никогда просто так, да, потому что вам это хочется, у вас должны быть жалобы, да. Так же, как, допустим, сейчас очень популярна, ну, страховка, да, медицинская страховка, которая, она тоже не оплачивает чекап. Да, она оплачивает консультацию только тогда, если у вас есть определенные жалобы. Да, если у вас не болит голова, там нет каких-либо головокружений, не могу вас отправить по страховой программе на магнитный резонанс головы. Да. Но все равно с чекапом, даже если вы придете и скажете, я вот боюсь рака где-нибудь, хочу сделать компьютерную томографию всего тела. Да. Нет, так тоже не будет. Да. Тут мы всегда, естественно, ну, думаем, стоит или не стоит отправлять человека на обследование.
Ну, поскольку это, вот, как ни посмотреть, со всех смыслов услуга платная, да. Да, значит ли это, что я могу ее купить для кого-то?
Да. Это тоже очень популярно, когда дети, да, заботятся о своих родителях или просто родственников, которые уже в возрасте, которые не хотят ходить к врачам. Да, огромное количество людей, которые не ходят, да, и приходят даже на проверку чекапа, да, в запущенных состояниях, да, с высочайшим давлением, с ужасными анализами. Да. И тогда, да, родственники покупают вот эту услугу, предоставляют, тогда уже заставляют, родители уже, мама или папа обязаны уже сходить, раз уже такая услуга куплена, да, и она стоит немалых денег, да. Это очень популярно.
А вы можете сказать, что действительно чаще всего вам поступают такие запросы, допустим, перед Новым годом? Вы наблюдаете, как дети своим родителям или внуки своим бабушкам и дедушкам активно покупают вот такую проверку здоровья?
Ну,
как...
Сейчас вот было у меня буквально несколько человек на прошлой неделе, которым вот дети купили чекап. И они пришли, и говорят, у меня никаких нет жалоб, я просто пришла, потому что меня дети заставили.
А как реагируют вот сами, скажем так, те, кому подарили?
Ну, они вынуждены сходить и провериться, да, но тут трудно, даже если мы находим что-либо, если человек не настроен на лечение, не настроен на то, чтобы выслушать врача, да, это тоже не всегда эффективно, да, человек должен быть заинтересован в получении этой услуги и потом уже, ну, лечиться, да.
А были ли ваши случаи, в вашей практике случаи, когда у человека ничего не болело, он как раз-таки пришел в профилактических целях, но у него потом обнаружили какое-то заболевание?
Да, это бывает неоднократно, поэтому всегда советую прислушиваться как бы даже к себе. Да, если вы чувствуете что-то не так, у меня был пациент, который пришел и сказал, говорит, у меня друг умер от рака. Да, я хочу сделать компьютерную томографию. Я его очень долго отговаривала, потому что все-таки компьютерная томография – это огромное облучение. Я говорю, давайте с вами сделаем, ну, УЗИ для начала. Да, это все-таки не, ну, это не, нет радиации, да, это гораздо проще. Он говорит, нет, УЗИ я делала, все в порядке, я хочу компьютерную томографию. Он меня уговорил на тот момент, но у него был как бы возраст, да, то есть это не был молодой человек. И мы нашли рак почки. ему успешно прооперировали, и все хорошо. Поэтому бывают такие ситуации, когда... Или, ну, это о таких серьезных проблемах. Конечно, чаще у людей, скажем так, 40+, да, мы стараемся найти какие-то изменения, связанные с нарушением с какими-то болезнями сердечно-сосудистой системы, потому что это очень важно, да, и этим занимаются врачи первичной профилактики. Скажем так, атеросклероз не болит, да, ну, для того, чтобы человек получил инфаркт, да, проходит много лет для начала, да, поэтому мы находим, да, бывают серьезные изменения на сосудах, да, какие-то изменения в анализах. Тут с этим сложно, потому что люди, мы не чувствуем, да, воспаления наших сосудов, что происходит в нашем сердце. Пока сосуд не закрылся достаточно, пока нету этого стеноза так называемого, да, человек может ничего не ощущать. Да. Ну да, сначала какая-то небольшая одышка, небольшое головокружение, и все. Да. И когда мы делаем обследование, мы видим закрытие этих сосудов, уже нарастание атеросклеротической бляшки, да, то мы назначаем уже лечение, чтобы этот инсульт, инфаркт или какое-либо событие не произошло.
У нас в чате интересуется, может быть, вы как медик практикующий можете дать совет. Человек пишет, Ядвига пишет, что не может пройти МРТ, очень боится закрытого пространства и шума внутри.
Есть помощь анестезиолога, когда делать магнитный резонанс под наркозом.
Вот отвечают, я так понимаю, Марина Ядвиги дает совет. Известно ли вам что-нибудь об этом, что кто-то проходил МРТ в специальных очках во время обследования фильм, смотрели и слушали музыки природы?
Да, такое тоже есть. Иногда мы пишем легкое успокоительное, да, человеку, чтобы он успокоился. Да. Есть специальные очки, очень много вариантов. Есть те, которые совсем боятся, у которых паника начинается. Тогда есть помощь анестезиолога. Да, дается, ну, легкое, грубо говоря, совсем снотворное. Да. Человек засыпает на проведение этого обследования. Все хорошо тогда.
У нас в студии был доктор Трушинский, небезызвестный в Латвии, и он рассказывал, что белый халат феноменально действует на пациентов, да, то есть оно может в раз изменить давление человека в кабинете, да, или наоборот, утешить его, и человек будет именно в кабинете чувствовать себя здоровым, и, допустим, давление ничего не покажет, да, ни повышенного, ни пониженного состояния. Знаете ли вы такие примеры, что когда вы надеваете белый халат, я не знаю, как вы принимаете. Поэтому он, допустим, делился и рассказывал, что старается не надевать халат, да, а принимает в рубашке, чтобы это не смущало пациентов.
Нет, мы работаем в белых халатах, и это очень часто бывает. Поэтому если приходит, ну, я меряю, естественно, всегда давление каждому пациенту. Если я вижу, ну, высокие цифры, да, я, во-первых, всегда стараюсь, ну, я никогда не мерю сразу же, как только человек зашел. Мы сначала обсуждаем, разговариваем, я мерю давление. Если оно высокое, я просто продолжаю, ну, мне нужно всегда сделать какие-либо записи, поговорить еще. И потом я просто перемеряю через какое-то время, да. И всегда, естественно, прошу человека, если там совсем уже высокие цифры, ну, мерить дома, да, позаписывать и посмотреть. И, да, были такие же случаи, наоборот, когда у меня... Девушка прибегала из соседнего офиса каждый раз, что вот у нее опять повысилось давление, она намерила себе 180, беда-беда, и она садилась в кабинете, я мерю, говорю, ну, у вас 120 на 70, ну, все идеально, да. Ну, вот были такие ситуации. Ну, потом она сменила работу и сказала, что все замечательно, давление нормализовалось.
Есть какие-то основные заболевания, развитие которых можно не допустить, вот, используя такую программу?
Ну, конечно,
вот мы говорили, да. С онкологией достаточно сложно.
Онкология достаточно сложна, хотя это самая частая причина, почему люди приходят к врачу, потому что, естественно, канцерофобия присуща всем, да, и люди прибегают чаще всего, когда у кого-то из родственников или друзей обнаружили какую-либо онкологию. Но с ней, да, самое сложное. Как говорит одна моя коллега, что рак – это самая хитрая болезнь, и она всегда нас обманет. Мы можем проверять, исследовать, и если мы не можем визуализировать это четко, то тогда мы не увидим ничего. И опять-таки есть виды онкологии, которые видны только на магнитном резонансе, или на компьютерной томографии. Но мы не будем каждого отправлять на магнитный резонанс живота, да, или на компьютерную томографию тем более. Да. Естественно, это проблемы с сахарного диабета. Да? Очень часто мы делаем анализ и обнаруживаем, что у человека повышен сахар, потому что небольшие изменения сахара, они не дают никаких жалоб. Человек не чувствует. Да? Если сахар повышен серьезно, тогда у человека появляется чувство жажды, да? Чувство голода постоянное, какие-то слабости, головокружение. Потом проблемы, естественно, связанные с давлением, потому что люди не мерят дома давление. И сейчас, к сожалению, огромное количество молодых, да, 35-40 лет, которые приходят уже с повышенным давлением, да, и то есть я меряю, и там уже, допустим, 180, да, но очень трудно представить, чтобы человек так понервничал, и так мой белый халат повлиял на него, чтобы у него поднялось давление 180, да. Естественно, всегда второй раз мы перемеряем, или на следующий день, когда человек приходит повторно, да, и опять те же самые высокие цифры, да. Потом, естественно, вот наш самый любимый атеросклероз, да, который мы, опять-таки, с которым мы боремся, да, находим начало атеросклероза, назначаем лечение, чтобы у человека не случился инфаркт или инсульт.
Давайте, может быть, посмотрим какие-то универсальные исследования, которые рекомендовано сдавать каждому. Попрошу сейчас вывести изображение на экран. Это программа Рижской первой больницы, которой предоставляются услуги. Но там программа рассчитана именно для мужчин после 40 лет и для женщин после 40 лет. Во-первых, почему такая группа, да, и как она собиралась, эта программа? Вот что необходимо пройти для того, чтобы понимать, иметь какое-то общее представление о своем здоровье на сегодняшний день вот людям старше 40 лет?
Ну, она собиралась, это, естественно, исходя из общемировых рекомендаций. Да? У нас есть всегда рекомендации о первичной профилактике каких-либо болезней. Опять-таки, мы знаем, что женщины больше всего подвержены раком молочной железы, да, гинекологическим проблемам, какой-то онкогинекологии. Поэтому у женщин включено одно. Да, опять-таки, чтобы найти вот это вот наличие атеросклероза, да, нам нужно и эхокардиография, да, нам нужна доплерография, да, поэтому она и включена, потому что, естественно, в основном после 40, к сожалению, сейчас уже все в группе риска, да, если каждая болезнь становится моложе, да, и атеросклероз, и онкология.
Вы алголог.
Да.
Не могу у вас не спросить про боль. Про... Есть хроническая, есть острая, или есть еще какой-то вид? Отдельно
существующий. Да, междухроническая и острая есть у нас, подострая боль, так называемая, да, которая является от 3 недель до 6, да, то есть вот как раз-таки с болью важно всегда приходить к врачу, да, нельзя допускать, чтобы боль стала хронической, то есть дольше 6 месяцев, да, ее, к сожалению, потом крайне сложно лечить.
Хроническая боль всегда, которая держится 6 месяцев.
Дольше 6 месяцев, да.
А острая?
До 3 месяцев.
До 3 месяцев это острая боль. Есть ли разница в диагностировании, в лечении, в признаках? Может быть, кто-то не понимает, что такое острая, хроническая, когда острая становится хронической, или не обязательно одно перетекает в другое?
Не обязательно. Естественно, допустим, бывает острая послеоперационная боль. Да? Она, если правильно дано обезболивание после операции, да, тогда она не перейдет в хроническую боль. Да? Но, скажем так, боли в спине, опять-таки, да, важно лечить, да, чтобы это не было хронической болью. Но тут это очень такой сложный и долгий вопрос, да, то есть мне очень долго мне пришлось бы на него отвечать, но в любом случае, если это боль, скажем так, у всех иногда что-то болит, и голова, или может где-то живот болеть, если это у вас, ну, один день, да, и что-то случилось, тогда это один разговор, но если у вас уже несколько суток подряд болит, не знаю, тот же самый живот, то стоит обращаться, конечно же, к врачу, да.
А скажите, есть ли у нас какая-нибудь статистика, сколько жителей Латвии страдают от хронических болей?
Больше 30%.
Испытывают, да?
Это разделено, да. Допустим, есть 7% испытывают хроническую, ну, так называемую висцеральную боль. Висцеральная боль — это то, что идет от органов брюшной полости, да, скажем так, боль живота, да, или висцеральная боль может быть от органов грудной клетки, да, связанная с... Ну, с легкими, да, или сердцем, это тоже такие хронические боли висцеральные, да, там около 7%, но у каждого человека что-нибудь когда-нибудь в жизни обязательно болит.
Но когда боль носит перманентный такой характер, надо ли использовать ежедневно медикаменты? Или она притупляется, и мозг к ней привыкает, адаптируется? Как в этом случае лучше действовать?
Нельзя привыкнуть к боли, да, это такой термин, скажем так, да, есть, что вот я привык, у меня болит, я вот с этой болью я могу жить, у меня там болит спина 30 лет, я с ней свыклась, все отлично, да, но это неправильно, да, то есть чем дольше мы ждем, тем сложнее ее лечить, и, к сожалению, тоже люди приходят с хроническими болями в спине, вот у них болит уже 30 лет, да, и они приходят на прием и хотят, чтобы вот за 20 минут... ты вылечил эту боль. Ну, не бывает такого, да, к сожалению. Это всегда длительный процесс, да. Лечение боли всегда требует комплексного подхода, да. Тут недостаточно одного алголога, да, или одного реабилитолога. Это всегда много специалистов работают вместе, чтобы вылечить хроническую боль. И опять-таки, это какая боль? Боль, головная боль, боль в спине, боль в суставах, да. Может быть, там есть какое-то системное заболевание, да, ревматологическое заболевание.
Но боль в спине — это всегда тоже разная боль, да? Она понимает, о чем идет речь.
Да, да, потому что у нас есть такое понятие, как отраженные боли. Да? Допустим, человек с желчно-каменной болезнью, да, у него будет боль отражаться в правое плечо, да, и, допустим, между лопаток. Да? У человека с язвой 12-перстной кишки тоже может быть боль между лопатками, да. Поэтому мы всегда пытаемся собрать историю болезни, что связывает эту боль, когда она появляется и что ее облегчает.
Еще у вас зрители спрашивают, можете ли вы что-нибудь сказать о боли в правом паху, пишет женщина.
Боль в правом паху, да, тут тоже очень много вариантов, начиная от гинекологических проблем, да, это могут быть проблемы, если это острая боль, коликообразная, это может быть проблемы с почками, это может быть тазобедренный сустав, да, это может быть проблема межпозвоночных дисков. Тут опять-таки очень важно, какая это боль, как долго она... скажем так, вот этот приступ болевой, да, это постоянная боль или это поболит 5 минут и прошло, да, когда она появляется, при ходьбе по лестнице, когда человек сидит, сложно ли ему встать со стула, вылезти из машины, мы задаем кучу вопросов, прежде чем понять, что это за боль. И тут изучение боли — это очень интересно, да, и зачастую нам разговор с пациентом, да, это уже практически, наверное, там 70% ответа, да. Иногда люди, приходя к нам на прием, да, в центр боли, который у нас в первой больнице существует, они сразу: вот, доктор, посмотрите мои обследования, вот здесь у меня магнитный резонанс, здесь рентген. Но магнитный резонанс не болит, да, болит у человека, где и когда, это самое основное, да, и мы не лечим магнитный резонанс, да, если мы возьмем с улицы, там, не знаю, возьмем сейчас всех у вас здесь сотрудников, сделаем магнитный резонанс спины, я думаю, что мы у 95% найдем какие-либо изменения, и грыжи, и так далее, да.
Но это не значит, что у всех болит.
Это не значит, что у всех болит, да, и у одного может быть малюсенькая какая-нибудь грыжа, которая слегка давит на нервный корешок, у него будут дикие боли, а у другого огромная грыжа, да, которая давит там везде, у него не особо болит, да, и тут опять-таки вопрос, кого нам лечить, да.
А что с головной болью, с которой, мне кажется, сталкивались все, да, взрослые люди, да, есть боль и в затылочной части, и в височной, и где лоб, да, во-первых, она отличается между собой?
Конечно, головная боль, там, скажем так, один учебник по головной боли, он огромен, да, где только будет краткое описание, да, этих синдромов. Поэтому я не очень занимаюсь головной болью. Да. У нас есть специалисты, которые занимаются только головной болью. Да. Есть кабинеты головной боли. Я всегда рекомендую обратиться туда. Да. Это алгологи, неврологи этим занимаются. Да. Что важно, до того, чтобы пойти к этому специалисту, человеку важно заполнять дневник головной боли. Нас всегда волнует вопрос, как часто болит голова. Это 5 раз в месяц или это 25 раз в месяц? Да? Что влияет, опять-таки, на эту головную боль? Что ее облегчает? Поэтому, прежде чем идти, очень важно заполнить такой дневник головной боли.
А есть допустимая норма, когда стоит беспокоиться? Головные боли, если человек испытывает, да, сложно выявить, какого характера, да, там напряжение, мигрени, мне кажется, очень сложно и самоидентифицировать, да, их,
да.
Но когда стоит беспокоиться, вот постоянность? Каждый день, раз...
Конечно, если это каждый день, если это даже это в любом случае там, раз в неделю уже стоит беспокоиться. У нас есть профилактика головных болей, да, но опять-таки важно понять самому человеку, с чем они связаны. Может быть, они связаны с перенапряжением, со стрессом, с малоподвижным образом жизни, да. И тут тоже как раз-таки помогают эти проверки, чекапы. Иногда мы находим какие-то проблемы, не связанные, да, если это человек в возрасте, да, возможно, у него какие-то проблемы... связанные с сосудами, да, если там есть существенное сужение, да, или у молодых женщин, допустим, это бывает часто понижение железа в крови, да, какое-то малокровие, да, после родов и так далее. Есть просто женщины, у которых предрасположенность к этому, да, и поэтому тоже мы находим железодефицитную анемию, допустим, уже ее лечим, и эти головные боли проходят, да. Но пить лекарства постоянно – это... нельзя, да, нужно головную боль лечить, потому что у нас есть также медикаментозависимые головные боли. Когда человек пьет больше 15 дней в месяц таблетку от головной боли, да, цитрамон, который у нас везде можно купить, да, ибуметин, парацетамол тот же самый, да, если вы понимаете, что вы выпиваете большое количество медикаментов, то в любом случае стоит обратиться к специалисту.
А что принимать при болях? Какие медикаменты и вообще обезболивающие препараты надо выбирать, исходя из органов и частей тела, которые болят, или нет?
Да.
Да?
Ну, конечно, в первую очередь все выпивают то, что есть дома. Да? Чаще всего это аналгин тот же самый или ибуметин, что у нас доступно без рецепта, да, какой-то...
Ибупрофен.
Да, ибупрофен, там, долмен и так далее. Да? Их очень много вариантов.
Что для чего вы советуете пить? Вернее, от чего?
Нету единого такого, да. В любом случае, если, скажем так, у вас болит, болит живот, болит, то есть стоит обратиться к врачу, да, потому что, ну, живот не должен просто так болеть. Скажем так, если вы знаете, что вы переработались, если вы не выспались и у вас разболелась какой-то день голова, если вы примете какой-то тот же самый ибупрофен и любой нестероидный противовоспалительный препарат, да, ну ничего страшного не случится, да, но если вы злоупотребляете, да, этими медикаментами, то, конечно, ну, стоит обратиться к врачу. И любые эти хронические боли, если вы постоянно понимаете, что вас постоянно что-то беспокоит, да, что у вас там раз в неделю, два раза в неделю, да, и что вам это мешает, да. Если, ну, я не знаю, вы занимались спортом, бегали, у вас разболелась нога, там где-то вы подвернули, ну, конечно, это не так страшно, не стоит пить медикаменты. Но если эта боль вам мешает, да, тогда стоит обратиться, да, и чтобы вам врач уже назначил, исходя, опять-таки, из вашей истории болезни, да, если у человека, не знаю, есть язва желудка или язва 12-перстной кишки, то ему нельзя пить нестероидные противовоспалительные препараты, это тот же самый ибуметин, да, тогда ему нужен другой препарат, да, тут...
А если мы говорим про болеутоляющие, мы их достаточно часто применяем, причем да. От всего, от зубной да. боли, от головной боли, от мышечной боли, от каких-нибудь спазмов. Есть наиболее щадящие, я говорю о постэффекте, который они оказывают на наш организм, прежде всего на внутренние органы, может быть, на печень. И есть, которые, может быть, более агрессивные, ну, с точки
конечно,
зрения химии.
Да. Парацетамол, да, это препарат выбора. Да. Скажем так, вы должны съесть огромное количество парацетамола, чтобы вы повредили свои печени, да, и плюс запить это все бокалом вина, да. Парацетамол можно выпить и, ну, до 4 граммов в сутки считается допустимо, но как бы мы не назначаем никогда 4 грамма, да, то есть это нужно пить длительно, да. Все-таки ибупрофен и вот все вот в основном это диклофенаки и так далее, которые люди пьют горстями, да, потому что у них болит та же самая спина, и потом они приходят на тот же самый чекап, и мы видим, что там есть поражение почек, да, что есть какие-то изменения в слизистой желудка, да, есть очень много всего, да. И опять-таки вот эти все, ну, каждый медикамент стоит пить с осторожностью, да, лучше сходить. Что не любят наши люди, да, мы всем говорим, неважно, человек пришел с давлением, с атеросклерозом, с повышенными холестеринами или там с болями в спине, мы говорим, что нужна физическая активность, да. Это огромнейшая проблема сегодняшнего дня, что люди ведут пассивный образ жизни. Конечно, вот все эти ковид-ограничения, они дают о себе знать, но нужно заниматься спортом. Да, всегда и всем, да, в каком бы возрасте вы ни были, даже если это человеку, не знаю, 70 лет, да, он должен оставаться активным. Чем дольше мы активны, тем лучше, да. И да, вот с этими медикаментами люди не хотят идти на реабилитацию, идти на лечебную гимнастику, проще выпить таблетку. Проще прийти там к алкологам, которые сделают блокаду, да, и все пройдет. Ну, нет, да. Опять-таки огромная проблема ожирения, которая тоже связана с болевым синдромом, да. Ну, этим никто не хочет заниматься.
А вы сказали о парацетамоле как о наиболее щадящем медикаменте. Его используют чаще всего, наверное, при повышенной температуре.
Да, но он является обезболивающим препаратом.
Но и при головных болях, и при спине. Можно также использовать.
Он универсален, если можно так выразить.
Вы сказали о блокадах. Блокада — это всегда такое моментное решение или долгоиграющее? Или здесь речь о перевозе, периодичности? Да?
Нет, одна блокада не вылечит, ну, если мы говорим о блокадах, скажем так, ну, спины, да, когда проблемы какой-то межпозвоночной грыжи, да, или ущемление корешков, она, ну, не вылечит, да, она, конечно, это не только обезболивание. Люди думают, что это вот просто мы колем, да, боль прошла и все. Она в какой-то степени тоже, естественно, является, ну, лечением, но это всегда имеет какой-то срок действия.
Вопрос еще Любовь задает, касаемый финансов. Есть такие страховые компании, может быть, вам что-нибудь об этом известно, которые могут включить в свой пакет предложений, в том числе и такие чекапы. Или нет?
Да, некоторые страховые компании, насколько я знаю, оплачивают.
А приходили ли к вам такие пациенты, которые говорят, у меня страховка все покрывает? Вот полностью все такое обследование обширное?
Нет, не было. Они в основном люди сами потом подают чеки, да, подают направление, да, в страховую компанию. Страховая компания оплачивает тогда. Они рассматривают, да, было ли это необходимое исследование или нет.
Все ли лечится медикаментами?
Нет. Опять-таки, учитывая реалии сегодняшнего дня, что стресс, он сейчас огромен, да, у всех, да. Иногда мне тоже казалось, что нет, ну, COVID вроде никак не повлиял на мою работу. Как ходила, так и хожу, да. Ничего не поменялось в моей жизни, да. Но, естественно, мы понимаем все это нагнетение и все страх за родственников, страх за себя, он, естественно, присущ, да. И сейчас огромное количество психосоматики, так называемые, да, когда у людей начинает в том-то дело болеть все непонятно, да, и жалобы и на слабость, и на головокружение, и болит и тут, и там, да, но на самом деле мы, проверив все, не находим никакой причины, да. Психосоматика, к сожалению, тоже это огромная проблема в системе здравоохранения, да, и наше государство не оплачивает, и страховые компании не оплачивают консультацию психотерапевтов или психологов, хотя это крайне важно.
Ну, есть бесплатные государственные программы, есть.
Ну, их минимально, да, которые... да, их минимально. Человек не может ходить длительно, да, и любой человек не может туда попасть.
В начале эфира мы спрашивали у наших подписчиков, у наших зрителей, как часто они проводят проверку своего здоровья. Так вот, как разделились результаты? 35% сказали, что очень хотели бы, но дорого для них. 30% комплексно не провожу, но что-то проверяю. Наверное, я думаю, здесь речь чаще о стоматологах. Да? Мне кажется, у нас есть такая привычка проверять зубы. Да?
Ну, к счастью, мне кажется, большинство женщин все-таки посещают гинекологов. Да? Но это до наступления менопаузы, с чем тоже я каждый раз борюсь и каждую свою пациентку спрашиваю, вы ходили ли к гинекологу, когда вы были последний раз. Женщины забывают, что с наступлением менопаузы им все равно необходимо раз в год посещать гинеколога. Это крайне важно, да, потому что, естественно, с возрастом у нас риск на онкологию только увеличивается. Но очень много женщин в возрасте там, 70-80 лет, они говорят, ну, когда я была последний раз, когда родила, тогда и была у гинеколога, и все, да. И после этого не ходят, это неправильно.
12, продолжая наше голосование, 12% смотрящих, пока что-то не заболит, к врачу не идут. И 23% молодцы, проводят комплексную проверку регулярно. Ну, давайте, да, обратимся и призываем наших подписчиков, слушателей, читателей, зрителей проверять регулярно свое здоровье, думать и заботиться о себе. Тем более, что можно предотвратить страшные последствия, чтобы потом не тратить на это и свои средства, и силы, и возможности. Завтра мы будем говорить тоже о здоровье, но уже о здоровье детей, о вакцинации детей. В студию к нам придут педиатры, поэтому если у вас есть вопросы, задавайте, присылайте их в соцсетях, мы обязательно их прочтем, мы зададим экспертам. Спасибо вам большое, что нашли время, пришли сегодня к нам в студию. Включайте новости в 19 часов, расскажем о том, что происходило этим днем в Латвии и мире. Ну и увидимся завтра.